Сарва Упанишады. Всеобъясняющие Упанишады. Знание Упанишад формирует наше воззрение, является основой при изучении Адвайты. Воззрение, медитация и поведение – это три аспекта духовного пути. Джняна, Дхьяна и Крия. Если у нас неправильное воззрение, то даже если мы занимаемся медитацией, созерцанием, мы не достигаем цели, потому что сама основа неправильная. Поэтому длительное время надо посвятить закладыванию воззрения. Например, если мировоззрение неправильное, человек с кармой голодных духов, но он делает дхарану, читает мантру. Но само мировоззрение это неправильно. Он все равно в своей основе голодный дух. И это будет медитация голодного духа, мантра голодного духа, практика голодного духа, опыты голодного духа. И он не превзойдет свою карму. Воззрение, оно показывает, что такое реальность? Как она есть в самом деле глазами богов, святых, риши? Воззрение задает нам идеалы, смыслы жизни, самые глубинные настройки сознания. И воззрение Адвайты – это то, что содержится в Упанишадах, как главное воззрение. Людям со способностями поменьше воззрение Адвайты не рекомендуется. Ему даются какие-то менее серьезные воззрения, двойственные воззрения. Например, ему говорят, вот тебе Бог, он имеет такое имя, такую форму, он есть любовь, вот люби его. Почитай его, поклоняйся, будь ему преданным. Например, это вайшнавачара. Но воззрение Адвайты означает, что ты глубоко начинаешь исследовать природу Бога не на интеллектуальном уровне, через бхаву, через медитацию, через созерцание, и в конце концов приходишь к тождественности своего «я» и Бога. Хотя бы интеллектуально прийти к такому выводу – это очень важно. Когда мы интеллектуально расставляем все точки над «и», взгляды на Вселенную, взгляды на карму, на причины и следствия, на проявление мира, на самого себя. Очень много нам предстоит прояснить в плане воззрения. Потому что не прояснив воззрение, мы будем всегда заложниками кармы, рабами своего ума, рабами разных видов иллюзий, гипноза сансары, картины мира, который транслирует сансара. Она транслирует очень серьезно. Ее очарование вводит в заблуждение всех живых существ. И когда сансара транслирует свое мировоззрение, то мы тоже им очаровываемся. Мы его принимаем и считаем частью своего «я», своей жизни. Утверждаемся в нем. И тем самым мы лишаем себя способности видеть истину, как она есть. То есть все живые существа в сансаре загипнотизированы сансарными установками. С самого рождения они впитывают разнообразные установки. Некоторые ими впитаны еще до рождения. И за 30-40 лет душа впитывает очень много установок. Несколько миллиардов, можно сказать. Например, самые глубокие установки – это «я есть тело», «ахам дехасми». Дхатма Будхи – менталитет, пребывающего в теле. Другая установка – я делатель. Картритва Будхи – менталитет делателя. Того, кто стремится к плодам, получение своего труда. Ахамкара Будхи – менталитет эго. Я есть некое отделенное от Бога, от мироздания, от других личной, закуклившейся в своем коконе со своими границами, ценностями и целями. Менталитет времени. Менталитет пространства. Менталитет добра и зла, дуализма. Вообще менталитет дуализма. Субъект, объект, я, они, мы, они. Я, мир. Очень много мы впитываем таких установок. И более простые, заканчивая бытовыми. Все это разнообразные установки ума, которыми ум загипнотизирован. Патриотизм, менталитет семьянина, менталитет мужчины, женщины, действия сообразно своей культуре, касте, возрастной категории, принятой системе ценностей. Все это очень много таких воспринятых нами установок, которые влияют на наше сознание. То есть они воспринимаются за чистую монету, потому что не с чем их сравнить, не с чем их как бы уму, который незрелый, ему не с чем их в принципе сравнивать. А когда мы изучаем такие упанишады, нам дается воззрение, то есть некий эталон, нам есть с чем сравнивать. И мы можем как на пробном камне, как на алмазе, проверить все наши установки, которыми мы оказались загипнотизированы. Например, мы считаем себя женщиной. Так, посмотрим, что там в воззрении про женщин написано. И мы считаем себя субъектом, эго. Что там в воззрении про субъект написано? И мы считаем себя делателем. Надо узнать, что говорит Упанишады про делателя. Или у нас есть эго, за которое мы держимся. Или у нас есть привязанность. И что есть привязанность с точки зрения воззрения? То есть любое чувство, любую установку, то, чем мы поглощены, любые ментальные конструкции мы можем проверить, протестировать через воззрение Упанишад. Именно поэтому мы должны знать, что есть воззрение, даваемое первоисточниками Упанишад.
Ом, что такое запутанность? Что такое избавление? Что такое неведение? Что видение и состояние бодрствования, снов, забытья и четвертое? Что такое Анна-майя, Прана-майя, Мана-майя, Виджняна-майя, Ананда-майя? Что такое деятель, душа, полезнатец, очевидец, горний, внутренний вождь? Что такое внутреннее...
Полезнатец не очень удачный перевод. Знающий поле, кшетраджня. То есть душа, познающая. Атман, познающий жизнь, тело. Да.
Что такое внутренняя сущность, высочайший самый, сам, также марева? Что марева, такое...
Майя, иллюзия.
Самовладыка.
Кто-то очень любит древнерусские обороты. Не всегда они подходят.
Не сам, тело и прочее, но за самого не самим принимается. Та гордость собой, запутанность, избавление, прекращение гордости. Что эту гордость творит? Неведение. Видение, что ее прекращает. Когда четырьмя и десятью органами, начиная с ума и прочего, сам воспринимает грубые предметы, такие как звук и прочее, деятельными и воспринимающими причинами, начиная с солнца, тогда сам пребывает в бодрствовании.
Стоп. Сам – это атман. Атман буквально переводится как «я сам». Это «я сам». Иногда его переводят также к самость. Гордость, о которой здесь говорится, есть утвержденность в ложном образе самих себя, который отличен от атмана. У каждого из нас есть такой ложный образ. Он находится в тонком теле, но корни его находятся в причинном теле. Физическое тело – это уже, так сказать, оболочка, в которую этот образ облекается, как в скафандр. Но располагается он в тонком теле, там, где вот антахкара, на внутреннем инструменте, где ахамкара, чита, то есть эго, память и ум, взаимодействие склеиваются вместе и создают такой образ. И смертью физического тела этот образ не заканчивается, он продолжается. То есть духи, петрисы, они имеют наборы таких клише, шаблонов ума стандартных, которые им присущи. И после смерти они также имеют привычки, какие-то любимые представления, там сигареты любимые, кто курил, любимые произведения, а главное – привязанности. И на основе этих привязанностей выстраивается конфигурация нового тонкого тела. Это и есть душа. Мокша-дхарма означает, что мы приступаем глубоко к исследованию души, и мы ставим целью растворить эту душу, чтобы не было никаких ложных образов, чтобы узнать свое истинное «я». То есть душа на пути к атману является как бы преградой. Если мы представим себя, то мы всегда представляем себя как-то конкретно, имеющего тело или имеющие характеристики, окрашенного какой-либо бхавой, имеющего наборы оценок, суждений, мыслей. Вот такой конгломерат, если мы закроем глаза, все это роится в голове. И это не покидает нас также во сне со сновидениями. Это конгломерат отпечатков, установок, визуализаций, образов. И какие-то вещи для нас важны, какие-то совсем не важны. И именно те, которые важны для нас, это и есть наши самскары. Но там на самом деле не так сложно понять, какова наша карма, каковы наши самскары. Если мы внутри закроем глаза, мысленно как бы пройдемся по закоулкам сознания, мы все увидим. Например, у нас нет самскар впечатлений, где мы творим галактики. По крайней мере, у большинства точно нет. Нам такое даже в голову не приходит. Да? Это, если бы у нас были такие самскары, то это значит, что мы Ишвара вообще-то. Да? Вот. Также у нас нет каких-то самскар о том, что мы хотим уничтожить какую-то цивилизацию, создав какую-то мощную технотронную там, бомбу. Да? Если бы мы так думали, мы были асурами. У нас нет же так самскар, как бессмертно 10-100 тысяч лет прожить во дворце, наслаждаясь очень изысканно утонченной. Мы даже не понимаем, не особо-то мы научены наслаждаться изысканно утонченной, имея ситхи, величие, могущество. Это самскары сансарных богов. У нас есть свои привычные самскары. Мама, папа, где я живу, кто что сказал, кто мне нравится, кто не нравится, какую кашу я люблю, какую музыку я люблю, какое мне искусство нравится, что я думаю по поводу того, по поводу этого, чего я боюсь, что я ненавижу, что мне нравится. Вот, это вот, если инопланетянин посмотрит наше тонкое тело, он увидит, что мы это люди. У нас нет самскар жутких страданий, непрерывных мучений себя или других, ужасного страха, который присущ там, допустим, животным. Если вы замечали, если вы проходите с некоторыми животными, и эти животные, они боятся, вы руку поднимете, они сразу вот так трясутся. Или отпрыгивают, убегают, им страшно. Они думают, что вы хотите ударить. У многих животных очень много страха. А у существ ада этого страха еще больше. То есть они другой жизни не видели, кроме как жутких страданий, мучений. Но у нас есть свой набор. И это человеческий набор. Это наши самскары. И этот набор самскар, это и есть наше эго. И мы гордимся им. То есть гордость не значит, что мы себя превозносим. Гордость, она многолика, многогранна. Она может вуалировать себя, скрывать. Но в основе ее лежит цепляние, привязанность и утвержденность в иллюзорном образе самого себя, а также очерчивание границ эго и стремление их защищать. Но именно пока мы защищаем эго и цепляемся, то мы закрываем себе возможность познать истину. Мы как бы отрезаем себе путь к освобождению. Отказываясь растворять эго, мы соглашаемся с тем, чтобы быть загипнотизированными сансарой. То есть если кто-то держится со своего эго, ну, Значит, он согласен. Пусть сансара меня загипнотизирует дальше. Пусть я буду загипнотизирован. Потому что сансара нас как раз через эго, через вот эти наборы санскар, она держит под гипнозом. И мокша-дхарма означает, мы стремимся растворить все это в тонком теле, наше тонкое тело, нашу такую мирскую душу в свете Абсолюта.
Когда даже в отсутствии звука и прочего, стремление к звукам и прочее воспринимает посредством четырех органов, тогда сам в состоянии сна.
Лучше атман читать. Атман.
Когда 4-10 органов прекращают действовать и отсутствуют различающие знания, тогда атман в состоянии забытия.
Когда мы находимся в бодрствовании, прана пребывает в пупке. И считается, где прана, там и Пуруша, то есть высшее Я, которое локализовано. Хоть оно не локализовано где-то конкретно, но когда прана собирается, там высшее Я проявляет себя больше. Поэтому говорят, что Пуруша там пребывает или там. Во сне со сновидениями наше Я пребывает в горле. Во сне без сновидений наше Я пребывает в центре груди, в анахата-чакре. В состоянии турья оно пребывает в сахасрара-чакре, в макушке.
Когда сознательность пребывает свидетелем проявлений трех своих состояний, всего существующего и несуществующего, тогда это состояние называют четвертым – турья.
Итак, турья – четвертое состояние, это тонкое сознание, которое есть в нас. У нас, у нашего сознания есть разные слои. Обычно люди не очень задумываются, и максимум, к чему пришла наука, это исследование подсознания, Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, три венских школы психоанализа, фрейдизм, Карл Ясперс, современная трансперсональная психология. Все это очень неглубоко. Глубинная психология. Даже какая бы она ни была глубинная, она не идет дальше подсознания, потому что человек не может нырнуть глубоко. Она исследует образы, архетипы, там гештальт-психология. Но все это подсознание. Это слой подсознания. И хороший йог, маг, шаман, он знаком хорошо с этим слоем. Там можно иметь осознанное сновидение, выделять тонкое тело, ясновидеть, предсказывать будущее, видеть разворачивание ситуаций. В самскаршутхи можно в него входить и менять образы, очищать. Это мир символов. И там ситуацию можно видеть, но не умом, а через образы, через намеки, символы, через знаки. Гадание связано с тем, что человек входит в тонкое тело, настраивается на ситуацию, тонкое тело выдает ему информацию. Эта информация оказывает влияние на гадательную систему. Раскладываются знаки. В принципе, гадать можно почем угодно. Иногда, когда мне надо, я шел на семинары, на лекцию, то перед этим я знал, кто будет на лекции, какие будут вопросы примерно и прочее. Потому что любая вещь может быть гадательной системой, если у вас есть контакт с тонким телом. Там птицы, небо, облака, ветка дерева. В зависимости от того, что привычно вашему подсознанию. То есть, если вы находитесь глубоко в контакте с подсознанием, и у вас есть гадательная система, на которой вы можете спроецировать подсознание, то момент задавания вопроса – это настройка на ситуацию в тонком мире касательно именно этого. Поэтому есть ведические разные гадательные системы, мантика, которые толкуют знаки, сравнивают их со сварами, и из-за того, как развиваются знаки, они предсказывают. И когда вы задаете вопрос, энергия тонкого мира приходит через ваше тонкое тело. Ваше тонкое тело является проводником, который сгущает энергию тонкого мира и проецирует ее на любую гадательную систему. Гадательная система она должна быть тоже обладать такой динамикой и подвижностью, она реагирует и показывает развитие ситуации или знаков. Все это тонкое тело. Вслед за тонким телом есть причинное тело. Сон без сновидений. Туда можно попасть только в самадхи. Только святые могут попасть в него. Там нет имени, нет формы, но есть бесконечное состояние. Первое из бесконечных состояний – это измерение бесконечного пространства. Тот, кто медитирует, хорошо добравшись до пятой дхьяны в Махашанти, может его испытывать. Следующее состояние – это бесконечное сознание. Кто добирается до шестой дхьяны в Махашанти, он испытывает бесконечное сознание. Бесконечное сознание означает, что вы не чувствуете никаких барьеров, никаких границ. Звезды, солнце, луна, Америка, они прямо здесь. Нет никаких расстояний, все есть одно сознание. И следующий слой без причинного тела – состояние пустоты, отсутствия чего бы то ни было. Там, где вы познаете принцип «анатта», «не я», это седьмая дхьяна. Кто проникает в седьмую дхьяну, понимает, меня нет. Полностью там исчезает эго. Вот самскары причинного тела вычищаются седьмой дхьяной. Все наши представления о себе, они сосредоточены в астральном теле. Но корни этих представлений в причинном. И когда вы доберетесь до седьмой дхьяны, вы понимаете, так меня нет. О, как хорошо. Меня никогда не было. Вот это да. Какое счастье. Вот весь этот кармический клубок проблем, весь этот сложный ум, все эти надежды, все эти страхи, все цепляния, все обиды, оказывается, их нет и никогда не было. Оказывается, они все ложные. Это бы, если бы вам такое сказали, вы бы не поверили в это. Но вас серьезно нет. Вас никогда не было. Вы сами выдумали себя, вы представили себя, и вы поверили, вы загипнотизированы собой и другими. Другие вас гипнотизируют, будь то вы есть. И вы друг друга гипнотизируете. Ваш ум вас гипнотизирует, социум вас гипнотизирует. Но только гуру может вам об этом рассказать. Потому что он знает, что его нет, и вас тоже нет. Тот, кто знает, что его нет, он тоже знает, что и других нет. Это на самом деле очень радостно. Кто-то может подумать, что это очень грустно. Но на самом деле нет ничего радостнее. Потому что если нет вас, это значит и ограничений тоже нет. Потому что быть каким-то, быть мужчиной, быть женщиной, быть человеком, хоть самым распрекрасным человеком, это иметь ограничения, это иметь смертность, иметь карму, это иметь очень много ограничений. А не быть, это значит существовать, но не иметь ограничений. То есть вас нет, но одновременно сознание остается. Но это сознание, это не вы, а что-то гораздо более свободное, что-то гораздо более чудесное, великолепное. Оно как бы находится внутри вас. Оно имеет, конечно, отношение к вам, но это не вы. А вас нет, вы его выдумка, вы заблуждение, иллюзия, которая выскочила из этого сознания и как-то самозагипнотизировалась, убедила саму себя. И когда вы понимаете, что вас нет, вас охватывает гомерический хохот. Вы смеетесь над собой, над другими, над кармой, над прошлым, над будущим, над всеми иллюзиями, над планом, над всем. Потому что гигантская иллюзия вас оставляет, как будто гора с плеч падает. У меня было такое переживание в медитации Махашанти, как будто стояла одна гора духовным зрением. Огромная гора, и в эту гору ударила молния. И гора раскололась, и посыпались камни, начался целый обвал. Вся эта гора просто рухнула. И это так образно, мое духовное зрение увидело мое эго и мою тонкую, мою карму. И молния – это был момент прозрения, момент понимания, достигнутый в самадхи, седьмой дхьяны. Каково это узнать, что вас никогда не было? Вот это да. Тогда что вы будете делать? Чего вы будете хотеть? На что вы будете обижаться? К чему привязываться? Чему радоваться? Что ненавидеть? Чтобы все это делать, вы должны быть. А вас нет. И что дальше? У вас просто ум останавливается. И вы думаете, как же так? Как же это все устроено? Как это я мог не понять? Как я спал? Какой кошмар? Все огромное сновидение. Вы не льете слезы, потому что это более высокое состояние, это более великое, это самое счастливое, что может быть. Потому что в нем нет препятствий, нет ограничений, нет страхов, нет надежд. Это одно непрерывное счастье. Сначала оно кажется непонятным, потому что ум шокирован, парализован такими вещами. Но затем вы понимаете, вот как сновидение, в глубоком сне мы спим, нам очень хорошо. Особенно если осознанно. Никаких проблем, нет ни имени, ни формы, ничто не мешает. Никаких барьеров, ни препятствий, ни времени даже. Есть бытие, и бытие обладает природой счастья. То есть это непрерывное счастье просто так, счастье без условий, счастье всегда, счастье без препятствий, счастье без ограничений, без временных интервалов, без ничего. И внезапно вы понимаете, что когда меня нет, есть только одно счастье. Для него ничего не надо. Вот вы можете голый, босый быть, а счастье есть, и вам ничего не надо. Потому что вас, который обязан чего-то достигать, иметь, владеть, получать, его нет. Это не важно. Значит, это все не важно. А счастье есть само по себе. И целая гора кармы словно сваливается с вас, потому что вы понимаете, что вы счастье, а вот то эго, которым вы считали себя со всеми ограничениями, его нет и никогда не было. Все это осознается в причинном теле. И когда мы открываем причинное тело, приходит определенный уровень просветления. И затем, если мы глубже идем, приходим к переживанию измерения нирваны, восьмой дхьяны. Там, где нет ни познания, ни познающего. Нет ни познания, ни непознания. Это парадоксальное измерение, где нет не только вас, но нет даже процесса восприятия. То есть, когда вас нет, это определенное понимание. Есть познание, и это познание вам показывает, вас нет. А следующая, восьмая дхьяна, это даже познания нет. Даже сам факт познания, это еще определенная тонкая вуаль. И после этого вы видите мир, видите Бога без ограничений. Это невозможно выразить словами. Сколько бы я ни говорил, это благость, счастье, Бог. Это все ничто, это бесполезно говорить. Но это можно переживать.
Объединение шести оболочек, производимое пищей, это зовут Аннамая Коша, пищевым обличием. Когда 14 видов ветров, начиная с праны, вращаются в Аннамая Коша, это называют Пранамая Коша. Когда с двумя обличиями соединены 4 действующих органа, начиная с ума, имеющих намерением звук и прочие предметы чувств, тогда это называют мысленным обличием Манамая Коша. Когда с этими тремя облачениями, знающий различия и неразличия блистает, тогда это называют познавательным обличием Виджнанамая Коша. Когда эти 4 облачения пребывают в их собственной причине, как баньяновое дерево в семени, это называют Анандамая Коша. Обитающий в теле как место пребывания мысли, подверженный радости и страданию, он деятель. Когда к желанным вещам мысль устремлена, мысль радостна, а к нежеланным – страдающая. Причина радости и страдания – звук, касание, зрение, вкус и запах.